С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлраннер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра.Ран» и слушайте ответы каждую субботу.
Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Луконин. И, как обычно, помогаю Александру я, Ольга Клиновская. Сегодня у нас 34-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Мы сначала хотели ответить на вопросы слушателей в порядке их поступления, но потом выяснилось, что у наших слушателей очень много вопросов, которые касаются травм, именно беговых травм, потому что в этом подкасте мы разговариваем о беге. Значит, вопрос о том, как этих травм избежать, о последствиях этих травм. И поскольку Александр Луконин является доктором и тренером в одном лице, то он самый правильный человек, чтобы задать ему вопросы о спортивных травмах. И давайте начинаем с первого вопроса, который нам задает Дмитрий. И Дмитрий спрашивает вот о чем. Почему иногда так происходит? Есть болевой эффект, наблюдаемый на тренировках в достаточный период, например, надкостницы. И в момент старта на целевом забеге он тоже есть, но в какой-то момент пропадает. Совсем. И потом нет боли. С чем связан такой эффект? Это что-то из серии «забегать травму»? Но почему это происходит на самом целевом забеге? Боль пропадает, и все. У меня было такое 2 раза. Спрашивает нас Дмитрий. Пожалуйста, Александр.
У меня такое тоже было 2 раза. Смотрите, у меня есть нечеткое представление о том, с какой частотой боль где-то проходит во время старта и с какой частотой боль усиливается на старте. К сожалению, статистика не в пользу решения стартовать с травмой. Действительно, иногда случается так, что ты стартуешь с болью, и она по ходу дела проходит. Вот куда-то девается. То ли на эндорфинах, которые выделяются под нагрузкой, проходит, то ли еще что-то такое происходит, но ты стартуешь с болью, а дальше она куда-то девается, ты больше о ней никогда не вспоминаешь. Один раз я так стартовал действительно с болью по передней боковой поверхности голени, которую называют надкостницей. Я не уверен, что там действительно надкостница виновата, но традиционное название. И один раз я стартовал с болью в мышечно-сухожильном переходе икроножной мышцы, ахилл. Вот был надерганный ахилл, и я с ним стартовал, и сильно опасался, что не получится финишировать, но куда-то боль девалась, и я больше не вспоминал. Потому что ахилл – это штука такая, да, время от времени он болит, если сильно грузишься. Поэтому, если меня кто-то спрашивает, а вот у меня болит впереди старт и надо ли стартовать, я стараюсь занимать консервативную позицию. Не надо стартовать с травмой, потому что это рискованно. Потому что перспектива сойти на дистанции из-за того, что боль растет, не очень хорошая. И еще гораздо хуже, что сойдя с травмой, ты оказываешься, как правило, в довольно длинной яме. То есть из этой травмы, которая усугубилась на фоне соревнований, вылезать потом долго, тяжело и психологически это нелегко. Хотя, да, действительно, исключения случаются. Говорить о том, что эти исключения подчиняются какой-то закономерности, я не могу, у меня нет этой цифири, и я не видал таких исследований. Если спрашивать по исследованиям, если спрашивать, что называется, медицинского мнения, то все более-менее однозначно говорят. С травмой стартовать нельзя, это рискованно, потому что травму можно усугубить. Вот, к сожалению, большего не скажу. И тут есть еще сложность, она заключается в том, что очень трудно представить себе исследование, которое скажет, как быть вот в конкретном случае. Поэтому люди, которые отвечают на подобные вопросы, в большинстве случаев подходит к этому консервативно. Хотя я видел тренеров, которые говорят, а, фигня, давай, по ходу дела пройдет, ты эту травму забегаешь. Мне такая идея не нравится. я часто вижу попытки продолжать удерживать нагрузку на фоне нарастающей травмы. Беговые травмы – это ведь overuse injury, да? Повреждение из-за чрезмерного использования. И здесь клином клин-то не выбьешь. Скорее исключение, чем вот какое-то правило в ту сторону. Еще раз скажу, не советую стартовать на фоне травмы. Риск усугубить ее слишком большой, и я бы так не делал. Ну, хотя каждый принимает свои решения сам, в меру своей авантюрности. Оля?
Спасибо большое, Александр. В начале нашей программы я не сказала о том, собственно, чем мы тут занимаемся. Александр Луконин каждую субботу отвечает на вопросы слушателей и зрителей нашего подкаста, потому что нас можно слушать на 7 подкаст-платформах, в том числе в Google подкастах, Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Кастбоксе. Также нас можно смотреть и слушать на YouTube. И для того, чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире, Александр на него ответил, нужно написать нам этот вопрос либо в комментариях к любому видео, либо в нашем телеграм-канале ERRORUN в комментариях к любому посту, либо на нашем сайте ERRORUN есть большая красная кнопка «Задать вопрос тренер» прямо на главной странице сайта. Очень интересный вопрос от слушателя Владимира. Он даже этот вопрос несколько перевернул мои представления о медленном беге, я его зачитаю. Верно ли, что бег в медленном темпе от 6 минут на километр и медленнее оказывает большую ударную нагрузку на опорно-двигательный аппарат? Большую ударную нагрузку на опорно-двигательный аппарат в единицу времени, чем бег в более быстром темпе. Полагаю, что дело в более низком каденции на низком темпе. Стоит ли в таком случае бегать длительные тренировки, 2 часа и более, на комфортном медленном темпе, не быстрее 6 минут на километр даже по-ровному? Сам Владимир стремится к длинным трейлам, но у него случаются часто травмы опорно-двигательного аппарата, и он предполагает, что это возможно именно из-за больших объемов в медленном темпе. И вот он спрашивает, может быть, ему отложить длительные тренировки до момента, когда комфортный темп не повысится. И как он узнал про такую гипотезу, да, он прочитал от спортивных, он услышал от спортивных врачей, да, такой совет, что если некомфортно бежать медленно, то нужно бежать быстрее. И вообще не делать длительные тренировки в медленном темпе. Вот сама эта постановка вопроса, она, вот я уже от себя добавляю комментарий, она противоречит концепции бег 80/20, когда 80% полагается бежать тренировок именно медленных, а 20% быстрых. И что скажет Александр?
Про 80/20 мы еще поговорим, там есть вопросы на эту тему. Теперь по поводу большей или меньшей ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Смотрите, то, с чем очень часто сталкиваются люди, которые приходят в бег, что сначала они это читают, слышат от кого-то, может быть, они это слышат потом от тренера, что надо бегать медленно. Что большее количество, большую долю своего недельного объема надо пробегать в медленном темпе. Что медленный бег – это средство в тренировочном процессе, которое позволяет увеличить общую выносливость, адаптировать опорно-двигательный аппарат и так далее. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат в беге – это вещь, которая довольно четко понятна из физики бега. На каждом беговом шагу ты отталкиваешься, немножечко взлетаешь над землей, у тебя есть фаза полета. Дальше ты приземляешься, амортизируешь, если все хорошо, если у тебя с техникой бега все благополучно, у тебя основную долю гашения вертикальной составляющей берут на себя мышцы в уступающем режиме, а то, что мышцы на себя не взяли, берет на себя пассивный компонент опорно-двигательного аппарата, то есть связки, сухожилия, хрящи, кости. Каким образом более низкий каденс на низком темпе увеличивает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, я не очень понимаю. Ну, окей, понятно, что если ты бежишь медленно, у тебя частота шагов, скорее всего, меньше, чем общая закономерность. Да? Чем быстрее бежишь, тем чаще перебираешь ногами. А Можно представить себе, что какой-то очень медленный темп бега приведет к тому, что ты будешь вот прям прыгать с ноги на ногу, как в многоскоках. Но, на мой взгляд, это немножко такое натянутое представление. Я таких людей не видел. В большинстве случаев, чем медленнее ты бежишь, тем меньше у тебя вертикальная составляющая в движении. Тем на меньшую высоту надо поднять общий центр масс, ну, чтобы потом приземлиться, амортизировать и лететь в следующий шаг. Мне это представляется надуманным. Ну, прикиньте сами, какая физика процесса, да? Другое дело, что если у тебя на каком-то объеме бега с какой-то регулярностью, если я правильно увидел это в заданном вопросе, если у тебя на каком-то объеме бега в медленном темпе появляются травмы, и они тебя преследуют, вот тут надо задуматься, тот ли объем ты на себя берешь. Не является ли этот объем, пусть даже медленного бега, избыточным? Может быть, надо больше внимания уделить силовой работе, для того, чтобы большую долю энергии в гашении вертикальной составляющей брали мышцы, поменьше доставлялось пассивному компоненту. Вопрос такой, это каждый для себя должен решать. Сдобников говорит бежать быстрее, если медленно бежать некомфортно. Действительно, бывает так, что какой-то темп, медленный темп, очень комфортно. С этим регулярно сталкиваешься. Особенно если работаешь, вот бежишь ты совместную тренировку в группе, видно, что кому-то в выбранном группой темпе работать некомфортно. И он постоянно отрывается вперед. Особенно если это происходит под разговор, человек отвлекся, он перестал держать темп группы и пошел в своем привычном. А свой привычный оказывается быстрее, чем темп группы. Регулярно происходит. Либо учишься, и этому действительно надо учиться, бегать медленно и держать себя в этом темпе, и научиться держать этот темп комфортным. Если уж ни в какую не получается, окей, думай о том, как строить свой тренировочный процесс, чтобы, ну вот, не связываться с такой медленной группой. Ну, скажем, я понимаю, что мне будет нетрудно провести группу бегом по 6.30. Я понимаю, что провести группу бегом по 8.30 мне будет трудно. По 7.30 я могу. А вот как бежать в темпе 8.30, я себе не очень хорошо представляю. Обычно, если у меня в ходе тренировки получается перемещение в темпе 8.30 на километр, это чередование бега-ходьбы. Чуть-чуть пробежали, чуть-чуть прошли. Чуть-чуть пробежали, чуть-чуть прошли. Может быть, такой подход и позволит сохранить объем, общее время в тренировке, какие-то километры, но при этом сильно уменьшить вертикальную составляющую и, стало быть, меньше нагрузить опорно-двигательный аппарат. Наверное, так. Потому что если речь идет о том, что хочется бегать длительные трейлы, значит, длинные тренировки нужны. Понятно, что бегать длинные тренировки в соревновательном темпе, ну, ты не будешь каждую так бегать, да? Это редкая вещь. Длительная тренировка в соревновательном темпе. Это большая нагрузка, и она не делается каждую неделю. Но если речь идет о длинных трейлах, то длительная должна быть почти каждую неделю. Длительная, она, конечно, у каждого своя, но обычно это больше полутора часов. 2, 2.5, 3, иногда 4. И да, действительно, опорно-двигательный аппарат грузится, и основная проблема с очень длинными тренировками, потому что после этого иногда чего-то болит, да. Выбирайте темп, учитесь бегать медленно. Это тоже важная вещь, которую надо научиться. Ну, потому что на длинном трейле будешь двигаться медленно. Ну, какую-то часть ты будешь идти, там в гору ты зашагиваешь, потому что не всегда хватает сил бежать в гору. Но вниз ты побежишь. Я не уверен, что побежишь очень быстро, потому что если бежать очень быстро, то силы быстро кончатся. Мышцы сдадутся на уступающем режиме. Стало быть, придется бежать медленно. И по плоскому побежишь медленно. В любом случае, надо тренировать медленный бег. Если регулярно случаются травмы, ну, значит, нагрузка избыточная. Значит, надо опуститься, подождать, пока все живет, и дальше медленно, постепенно наращивать нагрузку, уделяя внимание силовой работе, чтобы мышцы выдерживали эту длительную работу. Наверное, так. Оля?
Ну, тут Александр немножко лукавит насчет того, что он не в состоянии бежать по 8.30 на километр. Вот буквально вчера мы пробежали с первой группой за 1 час 6 километров и 800 метров, а со второй только 6 километров. Вот. А где мы это бегали? Александр Элконин теперь организует групповые тренировки в Хайфе каждую пятницу. Первая группа в 6 утра, вторая группа в 7 утра. И для того, чтобы узнать подробности того, как это происходит, если вы вдруг живете в Хайфе, либо проездом в Хайфе, и оказались на пляже в Хайфе в 6 утра около казино Бат-Галим, то, пожалуйста, welcome, присоединяйтесь. Александр Луконин побегает с вами, развлечет вас разговорами, упражнениями, бегом босиком. И темп 10 минут на километр он вполне в состоянии обеспечивает.
Я могу его обеспечить, но я сказал, что если надо по 8.30, мы будем чередовать. Вот выполнять беговые движения в темпе 8.30 мне очень некомфортно. Если надо по 8.30, будем чередовать.
Ну, ладно, хорошо.
Я ничего не могу сделать, но я еще не научился.
На самом деле, когда мы со второй группой пробежали за час 6 километров, из этого часа мы, может быть, половину бежали, а вторую половину делали всякие специальные беговые упражнения. С другой стороны, делали ускорения.
И обсуждали тренды, то есть трендели.
Да. Но при этом Александр использовал слово проприоцепция.
Проприоцепция. Да. Это правда.
Да, так что присоединяйтесь к группе Run Haifa, мы там бегаем по Хайфе, по пляжу. Welcome. И переходим к следующему вопросу. В этот раз вопрос короткий, задает нам его Александр К. Александр К. интересуется. Бег с варикозом ног. Можно ли, какие ограничения, есть ли противопоказания или наоборот показания для бега с варикозом ног? Пожалуйста, Александр.
Ну, смотрите, варикозная болезнь – это расширение подкожных вен. И, как правило, главным образом, я не знаю сколько процентов, но почти весь варикоз, какой есть, если речь идет о подкожных венах, это расширение подкожных вен на ногах. И в первую очередь варикозные вены вылезают на голенях. А какие могут быть ограничения? Понятно, что если это варикозная болезнь с выраженной хронической венозной недостаточностью, ну, люди об этом знают. Когда доходит до хронической венозной недостаточности, люди уже об этом знают. Пока просто вылезли вены, узлы, да? Но венозный отток от нижней конечности сохранен, нет значительных нарушений, и бегайте себе на здоровье. Да? Что вредит варикозу, что увеличивает, ускоряет прогрессирование варикозной болезни, это ситуация, когда сильно повышается давление в венах. Давление в венах сильно повышается не тогда, когда мы бежим, а тогда, когда мы, например, встаем с натуживанием из глубокого приседа со штангой на плечах. Ну, потому что, вставая из приседа с большим весом, приходится задержать дыхание, натужиться, напрячь мышцы живота. От этого вырастает внутрибрюшное давление, и это внутрибрюшное давление добавляется к гидростатическому давлению в венах ног. Поэтому все нагрузки, которые сопровождаются натуживанием, все нагрузки, которые сопровождаются увеличением внутрибрюшного давления, они при варикозной болезни не очень хороши. А при беге, ну, окей, есть какой-то гидростатический удар на каждом приземлении, он не бог весть какой, честное слово. Так, чтобы вот варикозные узлы выпрыгивали от того, что ты бежишь, у тебя на каждом шагу немножечко столб жидкости колеблется вверх-вниз. Я не видал, никто не слышал. Медицина об этом ничего не знает. А с другой стороны, основная причина хронической венозной недостаточности при варикозной болезни – это не те узлы, которые вылезли. Это совсем даже наоборот – непроходимость глубоких вен голени. А вот проходимость глубоких вен голени очень хорошо поддерживается сокращением мышц голени. Это хорошо известная функция мышц голени, они работают как дополнительное сердце. Мышечное сердце в ногах, сокращение мышц голени сдавливает глубокие мышцы и выдавливает кровь туда, наверх, в нижнюю полую вену и дальше к сердцу. Поэтому регулярная физическая нагрузка, ходьба, во всяком случае, это один из стандартных подходов к Ну, по-английски это называется lifestyle modification, да, немедикаментозному лечению варикозной болезни. Если вены подкожные значительно увеличены, если появляется дискомфорт при беге, так тоже иногда бывает, может помочь компрессионный трикотаж. Ну, потому что компрессионный трикотаж сдавливает эти подкожные вены, убирает оттуда объем крови, который там скапливается, весь этот объем сваливается внутрь, туда, в глубокие вены, и сокращение мышц из глубоких вен гонит кровь наверх. Все замечательно. Резюмируя, если есть варикозное расширение вен нижних конечностей, регулярная физическая нагрузка, перебирать ногами, ходить, бегать хорошо и полезно. Если появляются какие-то осложнения, надо смотреть, насколько сохранен венозный отток, проходимы ли глубокие вены голени, если они проходимы, компрессионный трикотаж вперед, если глубокие вены голени непроходимы, отдайте это специалисту. Есть такая специальность в хирургии, называется флебология. Они посмотрят, скажут, то ли возможность восстановить проходимость глубоких вен, то ли еще чего делать. Если значительное нарушение венозного, следом за нарушением венозного оттока следует нарушение лимфатического оттока, может быть, хирурги предложат какие-то свои методы лечения. Хирургические. Ну, по-разному бывает. Оля?
Хорошо, большое спасибо, Александр. И мы перейдем к следующему вопросу. Вопрос нам задает Анастасия непосредственно с Эльбруса. Знаем, что она находилась на Эльбрусе, когда его писала. И вот что спрашивает Анастасия. Почему на высоте так тянет переть дальше, даже когда вроде бы уже надо остановиться и повернуть? Пока поднимались до приюта 11, этот взлет вверх, дальше на вершину, сводил с ума буквально. В висках уже стучит, голову давит, идти вверх тяжеловато, но повернуть кажется чем-то нереальным. Гора гипнотизирует, как удав кролик, и зовет выше. Это какой-то общий наркоманский эффект от недостатка кислорода? Или это опять вопрос в зеркало? Я вот не Александр, я отвечу. Сколько раз мы с Александром не были на Эльбрусе, меня никогда не тянуло идти вверх, я все время тянуло идти вниз. Так что мое личное мнение – это вопрос в зеркало. Ну, давайте послушаем, что скажет Александр.
Великолепно. Где-то я слышал, я сейчас уже не могу сообразить, где, может быть, когда-то в памяти всплывет, что ровно то же самое случается у фридайверов. Их точно так же тянет в глубину. И чем глубже опускаешься, тем больше хочется нырнуть еще глубже. Я видел людей, которые действительно, вот поднимаясь наверх, пытаются залезть выше, чем они себе могут в настоящий момент позволить. Да, действительно, гора тащит наверх, некоторых, не всех. Гора тащит наверх, действительно гипнотизирует. В какой-то мере видно, что вот это... зовущее ощущение горы – это следствие горной болезни. Потому что одним из проявлений горной болезни и одним из очень опасных проявлений горной болезни является нарушение способности трезво оценивать ситуацию и принимать решения. И это то, о чем пишут в книгах. И это то, что хорошо известно. И это то, что мы регулярно видим, анализируя разные происшествия на горе. Люди шли, попали в неприятную ситуацию, и вместо того, чтобы понять, ой, дела-то плохи, надо валить, они зачем-то поперлись дальше. И иногда они прутся дальше, когда более-менее уже очевидно. Перспектива спуститься вниз сегодня живым не очень большая. А перспектива спускаться завтра, ну... очень большая вероятность, что спускаться ты будешь не сам. И спускать будут не кого, а что. Поэтому, будучи в горах, конечно, мы тренируем сердечно-сосудистую систему, мы развиваем способность организма адаптироваться к высоте, мы тренируем способность мышц работать в условиях ограниченного поступления кислорода с кровью, мы тренируемся соотносить интенсивность нагрузки возможностью дыхательной системы накачать кислород, прокачать должный объем воздуха через легкие, способностью сердечно-сосудистой системы доставить обогащенную кислородом кровь к мышцам, способностью мышц добыть этот кислород из гемоглобина, использовать этот кислород в энергообеспечении. Но заодно мы тренируем способность собственных мозгов понимать, что с нами происходит. Видеть ситуацию вокруг себя, осознавать обстоятельства, в которых мы находимся, оценивать эту ситуацию с точки зрения собственной безопасности и вовремя поворачивать назад. Это важнейшее качество, которому тоже надо учиться. И если у вас есть какие-то планы что-то делать на горе, думайте об этом тоже. Горы – это фантастически красиво. Горы действительно тащат к себе, и очень трудно отказаться от этого зова. Но каждый раз, понимая, погружаясь в эту красоту, ловя этот кайф от пребывания там, не забывайте о том, что горы – это то место, где трезвость мысли очень важна. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Да, наркоманский эффект. Да, я видел людей, которым хотелось идти вверх, хотя они могли сделать 5 шагов, а после этого 3 минуты стояли задыхаясь. Сейчас я немножко подышу, и мы быстренько на вершину сбегаем. Ну, иногда ты уговариваешь человека, иногда ты поворачиваешь его на 180 градусов и даешь небольшое стартовое ускорение. По-разному. Но старайтесь оценивать ситуацию трезво. Оля?
Александр знает, о чем говорит, потому что в лучшие годы, когда еще меня на свете не было, Александр водил иностранных туристов в горы. Это был в Советском Союзе, когда в горы умело ходить, не знаю, там 200 человек, а из них по-английски умело говорить 10. Вот Александр был из этих 10.
Ходили туда тысячи. Я не знаю, насколько больше сейчас людей ходит, но Эльбрус – это вообще, наверное, самая посещаемая гора, ну, из больших гор. Поэтому большой проблемы в этом нету. Но да, действительно, с этим сталкиваешься. Это не первый раз, когда ты сталкиваешься с ситуацией, что человек пытается залезть выше, чем он может себе позволить вот здесь и сейчас.
Да, так вот, сейчас Александр не на Эльбрусе, а в Хайфе, но в гору ходить продолжает. У нас есть такая прекрасная гора Ягур, и каждую субботу мы садимся на автобус и едем на эту гору. Благо, за нее 15 минут. И, собственно, там ползем по разным маршрутам. Поэтому, если вам хочется с Александром побегать, то это в пятницу в 6 или в 7 утра от казино в Бат-Галим. А если вам хочется поползать в гору, то это в субботу в 7 утра гора Ягур, пожалуйста. И все это написано в группе в Telegram Run Haifa. Присоединяйтесь, все возможности побегать и походить с Александром. Следующий вопрос нам задает Настя З. Настя З спрашивает. Болит задняя поверхность левого бедра. Видимо, перенапряжена мышца. Могу вытянуть правую ногу и нагнуться к ней. С левой также не могу. Проходит, если не бегать, или если бегать по горам. Читай, еле ползать вверх и конючить. Как только начинаются скоростные работы, начинает болеть. Проходит, если очень-очень разминать всем, чем только можно. Собственно, вопрос. Почему так? Подозреваю, что первая причина не в той мышце, которая болит. Это еще и на той ноге, которая периодически плохо, где периодически плохо ведет себя надкостница. А причина в том, что она перенапрягается. Возможно, перенапрягается голеностоп. Ты чувствуешь, что левый не такой, как правый, не болит, но как-то утомляется быстрее, что ли. Бывало ли у кого-то такое? Спрашивает нас Настя. И у меня тут редкий вопрос, когда мне есть что сказать. Да, у меня бывало такое. Когда я бежала в бостонский марафон и готовилась к нему, бостонский марафон проходит в апреле, поэтому готовился к нему в манеже по понятным причинам, там, зимой. И мы делали упражнения с, как эти называются?
Барьерами.
Барьерами, да. И вот у меня на ногу, на левую, упал барьер. В итоге я стала основную нагрузку переставлять на правую ногу неосознанно, просто организм вот так вот сказал, что левая болит, да, я правую буду напрягать. В итоге на бостонский марафон я вышла хромая уже на правую ногу, его пробежало плохо, и, в общем, сразу после этого оказалось у Александра Илконина в качестве тренера, потому что очень большое количество его учеников приходит к нему после травмы. Говорит, вот тренер, у меня все было хорошо, сейчас что-то сломалось, мне надо снова бегать еще лучше, еще чтобы травма прошла. Вот. Это я рассказала свою историю, но вопрос у Насти был не такой. А что скажет тренер, что же делать Насте с поверхностью левого бедра?
Судя по тому, что написано в вопросе, это не ограничивается одной задней поверхностью левого бедра, потому что там есть еще несколько точек на этой ноге, которые вызывают проблемы. Человек вообще асимметричен. Как правило, одной ногой мы владеем лучше, чем другой. Ну, это вот как с руками, да? Есть одна рука, которая доминирующая, а другая, которая, наоборот, не доминирующая. С ногами история немножко похитрее, потому что с ногами часто бывает так. Одна нога сильная, а другая ловкая. И страдает чаще сильная нога, потому что ловкая нога справляется, а сильная нога пытается недостаток ловкости скомпенсировать, ну вот, грубой силой. А поскольку точность движений у сильной ноги не такая, как у ловкой, ну вот мы слабые места в опорно-двигательном аппарате или в мышцах себе и перегружаем, перенапрягаем. Должен признаться, что у меня тоже так. Да, вот у меня одна нога сильная, другая ловкая. И я знаю, что одну ногу я травмирую чаще, чем другую. Да, вот так. Ну, что делать? А теперь как спасаться? Наверное, я не открою Америку, если скажу, что если у вас есть мышечная боль, значит, вы эту мышцу перенапрягаете. Стало быть, надо дать полноценный отдых, дать этой мышце восстановиться, а дальше постепенно увеличивать нагрузку и обратить особое внимание на способность этой мышцы все-таки вынести ту нагрузку, которую вы хотите на нее навалить. Вот асимметрию, сильную и ловкую, мы, как правило, изменить не можем. Это то, что у нас уже есть. Нам это папа с мамой на день рождения подарили. Или какие-то собственные особенности, которые не поменяешь, и убейся. Но, стало быть, надо искать силовую работу, какие-то упражнения, которые позволят поднять силовую выносливость этой самой травмирующейся ноги. Наверное, так. Вообще, общий подход такой. Если вы понимаете, что у вас какое-то место подвержено травмам, надо думать о том, каким образом увеличить способность мышц брать на себя побольше. Потому что травмы затрагивают слабое звено. Это слабое звено, будь то мышцы, будь то сухожилия связки, оказывается под большой нагрузкой, спрашивается, почему? А потому что мышцы на приземлении не отработали амортизацию. Или потому что мышцы на отталкивании слишком много, слишком большое напряжение пришлось. Не вполне скоординированное движение. Мы не всегда можем догнать межмышечную координацию до того уровня, когда нагрузка будет распределяться оптимально. Тому причина и предшествующие травмы, и какие-то минимально выявляемые неврологические дефициты, где-то не очень хорошо проводится импульс, где-то не очень хорошо скоординированы мышцы на этой ноге. Окей, это мы не всегда можем поменять, а вот накачать мышцы мы можем. Поэтому, если есть слабое место в конечности, качайте мышцы. Какую силовую работу делать? Ну, тут вопрос уже индивидуальный, но понятно, что взрывная работа не поможет, да, она должна быть медленная, силовая. Взрывная при травме, при регулярной травме, это не то, что надо делать. Взрывная работа направлена на совершенствование хороших мышц. Если мышцы не очень хорошие, ну, вот, что называется, закачивать. Да? Закачивать – это многоповторный режим. Это десятки повторений с не очень большой нагрузкой. Понятно, что со временем нагрузка растет, и сначала ты делал пассивное движение, потом ты делаешь его с легкой резиночкой, а потом ты берешь 10-килограммовую гантель и начинаешь гонять. Оля?
Спасибо большое, Александр. Между тем, мы уже в эфире 35 минут. И наших слушателей и зрителей я призываю ставить лайки, звездочки и сердечки нашему подкасту. Если вам кажется полезным и интересным то, о чем рассказывает Александр. И, пожалуйста, также подписывайтесь на наш YouTube-канал Error Run, наш подкаст «Когда ты тренер-доктор» и наш телеграм-канал эра ран. И, во-первых, эти подписки позволяют подкаст-платформам и YouTube понимать, что это полезное видео. А если подпишетесь на наш телеграм-канал «Эра подчеркивание ран», то вы сможете каждую субботу находить ссылку на прямой эфир и смотреть нас вот непосредственно в субботу в 20 часов в прямом эфире. И мы продолжаем. Вопрос нам задает Александр. Нам Елена задает вопрос. Елена начинает вопрос так. Думаю, что мой вопрос связан с темой восстановления. Почему она так говорит? Потому что предыдущие выпуски 32 и 31 были полностью посвящены восстановлению. И, пожалуйста, если эта тема вам интересна, то 31 и 32 выпуск, там все очень подробно, с картинками, с презентацией. Продолжаю читать вопрос Елены. Мой папа жалуется, что никак не может в полную силу начать беговой сезон. Во время бега после 2-3 километров возникает боль в икроножной мышце. Ощущение, что ногу свело. Бывает настолько сильным, что приходится прерывать бег. Ощущение, как будто внутри мышцы точечный источник боли. Держится несколько дней. Я ему посоветовал, пишет нам Елена, пить минеральную воду и делать растяжку после пробежки. А еще разминку перед пробежкой, либо пользоваться разогревающими мазями. Насколько это правильно, интересуется Елена.
И минеральная вода, и разогревающие мази, в разумных количествах. И растяжка после пробежки тоже в разумных количествах. Они во всяком случае безвредны. С растяжкой вопрос открытый, потому что есть какие-то исследования, которые говорят, что бегуны, которые регулярно делают растяжку, больше страдают от травм. Не очень четкая история. Что делать, если через какое-то время появляется боль? Она заставляет остановиться. Значит, надо остановиться. Болевые ощущения в нашем теле – это очень важный сигнал, что что-то там неладно. Действительно, может быть точечный источник. Иногда вот это место, этот комок в мышце, его прямо нащупать можно. Место, где болит. Иногда этот комок можно, как специалисты говорят, разбить, раскатать, размять. То ли это делается руками, массажистом, то ли это делается перкуссионным пистолетом, который Оля так любит, то ли это делается подручными средствами, типа этих мячиков, шариков, зубастых, роллов и тому подобного. И иногда эти средства не помогают, а приходится просто отказаться от нагрузки и подождать, пока пройдет это мышечное напряжение. У меня был период, когда я жил с болью в икроножных мышцах почти 3 месяца. Но это там был довольно интенсивный тренировочный процесс с большими нагрузками. И я выходил на каждую пробежку с болью в икроножных. Через 2-3 километра эта боль проходила. Я отрабатывал все, что мне тогда надо было сделать. День проходил нормально, на следующий день на легкой пробежке я опять высыпаюсь, мышцы болят, 2-3 километра бежишь, боль проходит и так. Если боль такая, что она заставляет остановиться, значит, нефиг бежать. Значит, если 2 километра можно пробежать, а больше нет, делайте чередование. 2 километра пробежал, пару минут прошел. Еще 2 километра пробежал, еще пару минут прошел. И, как уже говорили, медленная силовая нагрузка. Пробежал 2 километра, подошел к дереву, уперся в него руками, отставил ногу подальше и на одной ноге подъем на носок с максимальной амплитудой, опуская пятку пониже, чтобы она касалась земли, поднимая пятку как можно выше, на одной ноге покачать, на другой ноге покачать, ориентируясь на слабую больную ногу, чтобы другая нога догоняла больную. Иначе получится, что мы качаем здоровую ногу, а слабая у нас будет продолжать отставать. Да, общее правило. Здоровая конечность догоняет больную, не наоборот. Собственно, и все. По поводу минеральной воды я не знаю. Она, во всяком случае, она безвредна. Я не могу представить себе, чтобы мышечная боль была, оговорюсь, у здорового человека. Мышечная боль у здорового человека крайне маловероятно, чтобы была связана с избытком или недостатком какого-либо минерала, который мы можем себя с водой залить. Не знаю. А что касается разогревающих мазей, ну, действительно, это мази, которые содержат какое-то вещество, оказывающее раздражающее действие на кожу, и действительно горит. Насколько при этом разогреваются мышцы, я не знаю. Кожа, да, разогревается, потому что на любое повреждение мы отвечаем воспалительным процессом, а воспалительный процесс, в том числе повышение температуры. Есть мнение, что эти самые разогревающие средства можно наносить не обязательно на больное место, а на любое другое место. Ну, потому что это отвлекающее средство. Да? Горчичник приклейте себе куда-нибудь, где кожа потоньше. И боль в мышце пройдет, потому что боль в том месте, где вы себе намазали, она отвлечет внимание. Вот. Оля?
Большое спасибо, Александр. Я могу с своей стороны подтвердить, что когда я к Александру пришла с травмой как раз после Бостонского марафона, то первые недели вот, график тренировок, он как раз состоял из чередования каких-то беговых нагрузок и вот такого рода разных упражнений, типа поднимания на стопе, приседания, приседания с весом. Ну и в итоге все прошло, и дальше вот я под его руководством бежала марафон из трех. И хочу сказать, что если вы даже не живете в Хайфе, а живете в любой точке света, можно совершенно спокойно тренироваться с Александром под его руководством, потому что своим ученикам он пишет тренировочные программы дистанционно и всем всегда индивидуально. То есть у него нет такого, что какой-то искусственный интеллект пишет там пул учеников один и тот же план. Нет, он с каждым общается, у каждого ученика спрашивает, что у него сегодня заболело, и под каждую эту боль пишет какое-то специальное упражнение и очень много времени посвящает восстановлению и всяким вот таким вот физическим подготовкам. И как тренироваться с Александром удаленно? Очень просто. Нужно зайти на сайт era.run, там есть такой раздел «Тренировки» и «Программы тренировок». И там, в общем, рассказаны все условия, каким образом можно тренироваться с Александром и получать от него удаленно планы, иметь с ним там, еженедельные созвоны и обсуждать все свои физические и душевные проблемы. Очень многие ученики этим пользуются, имеют в виде Александра, заодно и психолога в одном лице. Я, в частности, это делала.
Жилетка.
Да, именно так происходит. Хорошо, и мы переходим к следующему вопросу. Вопрос нам задает Александр К. Александр К. спрашивает, как бегать с удаленным или восстановленным мениском? А поскольку Александр задавал это в чате трансляции, то тут же к нему прилетел комментарий от Марины Е. Просто бегать и не думать о нем. У меня минус 13% мениска еще до начала бега. Это комментарий от Марины, которая в настоящий момент бежит на Кавказе соревнования «Армагеддон». Там 1200 километров. Она еще в процессе бега. По судя по фотографиям, она держится вполне хорошо. И мы ей восхищаемся. Вот человек минус 13% мениска преодолеет 1200 километров. А комментарий в том же чате трансляции от Ани. А можно бег? Саша, когда ты бегаешь после частичной резекции мениска, говорит нам Аня. Так что Александр знает, о чем говорит. У него тут уже половина людей без мениска бегают. 1200 километров.
Не половину, не все 1200. Смотрите, действительно, с удаленным мениском люди продолжают поддерживать какую-то циклическую нагрузку. И это то, что обязательно нужно делать, потому что даже с удаленным мениском надо заниматься восстановлением подвижности коленного сустава, а после того, как подвижность коленного сустава восстановлена, надо, насколько это получается, грузиться. Если этого не делать, риск, что дефицит функции сустава будет нарастать, становится больше. А насчет восстановления мениска, эта штука такая. Мы, к сожалению, не умеем, ну, мы в смысле человечества, не умеем хорошо восстанавливать хрящевую ткань. Убрать можем, восстановить, к сожалению. А что удается восстановить? Удается восстановить функцию крестовидной связки. Да, но это не про менис. Тем не менее, есть люди, которые вполне себе бегают после операции на коленном суставе, с частично удаленными менисками, с полностью удаленными менисками, бегают, как я уже говорил и Мне очень нравится эта идея, что любая травма требует медленного постепенного восстановления. А медленное постепенное восстановление – это в том числе и в очень значительной степени восстановление силы мышц. Это особенно важно в том, что касается коленного сустава, потому что основной механизм стабилизации коленного сустава – это натяжение мышц, которые этот сустав пересекают. Коленный сустав пересекает четырехглавая мышца бедра. Сухожилия всех головок четырехглавой мышцы сходятся к надколеннику, коленной чашечке, а от надколенника сухожилие опускается к большедорсовой кости. И надколенник прижимается спереди к костям, образующим коленный сустав. И вот это прижимающее действие надколенника обеспечивает стабильность коленного сустава с одной стороны, спереди. А сзади есть много мышц, которые пересекают коленный сустав. Ну, если вспоминать большие мышцы, то это двуглавая мышца бедра, это полусухожильная, полуперепончатая. В какой-то степени туда включается большая приводящая. Есть еще какие-то мелкие мышцы, которые там участвуют. Но идея в том, что стабильность коленного сустава поддерживается натяжением мышц. И если есть повреждение мениска, и это повреждение починили хирургическим путем, но удалили ту часть мениска, которая мешала нормально двигаться суставным поверхностям, надо заново восстанавливать стабильность коленного сустава, то есть учить мышцы правильно работать, обслуживая движение коленного сустава. Сгибание и разгибание. Слава богу, большой свободы в движениях в коленном суставе нет. Там есть два основных движения – сгибание и разгибание. А это не плечевой сустав, где куча всего еще остального. Там вращение есть, круговое движение есть. А с коленом все проще, но сгибание-разгибание, да, долгая, занудная силовая работа. То, о чем мы уже говорили. Начинается с пассивного движения, то есть кто-то тебе помогает согнуть, разогнуть ногу, а потом ты делаешь это и в качестве отягощения используешь собственный вес сегмента конечности. Вот сидишь на стуле, разогнул ногу, подержал, согнул ногу. А потом добавляешь небольшое сопротивление, там, резиночку, или взять носок, насыпать туда песок. И с таким отягощением, или эти самые накладки делают. Ну, в общем, в народе это называется закачивать колено. Ну, закачиваешь, то понятно, что не сустав, а мышцы, которые сустав пересекают. Да, действительно. И это делается настолько, насколько удается держать сустав в стабильном состоянии, покуда нет болевых ощущений. Еще раз скажу, боль – это очень ценный сигнал, который говорит о том, что что-то в нашем теле не ладно. Поэтому все программы реабилитации, они очевидны и по определению должны быть безболезненны. Поэтому бегать с удаленным мениском можно. Люди бегают, если хочется, спокойненько, понимая, что не обязательно удастся вернуться в состояние 30-летней давности. Но если любишь бегать, так и бегай себе на здоровье. Потому что не искудалить. Оля?
Да, и вот почему-то у Александра бегуни с удаленным мениском самые отчаянные. Как Марина бежит сейчас в Кавказ Ультра Трейл Армагеддон 1200 километров, а Аня занимается мультигонками, там, где нужно в одном соревновании и плыть, и ехать на велосипеде, и бежать, и тащить на себе каяк, и, в общем, там кучу всего надо делать. Хорошо. И у нас 11 минут до конца нашего эфира. И я думаю, что самое время переходить к лучшему вопросу. Он очень длинный, и я очень прошу Александра зачитать его целиком с выражением, потому что вопрос, он актуальный для очень многих слушателей, и с этой ситуацией сталкивались те, кто тренируется с тренером. И, пожалуйста, Александр.
И вообще вопрос такой, что на него можно делать отдельный стрим, ну так, часа на 2,5. А может быть и 2. Потому что, ну, сложно. Итак, Владимир спрашивает, что делать, если при работе с тренером часто хочется делать по-другому и не так, как тренер тебе говорит. На все есть свое мнение, возможно, из-за того, что самому интересно погружаться в детали. И много, но не системно знаю про процесс подготовки. И какой-то юношеский максимализм в старческом теле. из чего неявно следует, что Владимиру не 18 лет. Или, переформулируя вопрос, сколько времени дать себе и тренеру, чтобы понять, что все окей, или что пора расходиться? Контекст. Работал с двумя очень крутыми тренерами, каждый раз по прошествии 3-6 месяцев совместной работы травмировался и на фоне травм начинал негативно переосмысливать сотрудничество в формате «А я же говорил, что не надо так и столько делать». Как задать правильные рамки для сотрудничества? Анкету каждому заполнять до начала совместной работы? Ну, обычно только спортсмен заполняет. Говорить чаще голосом по душам или что-то еще? Вроде и выполняю исправно все задания тренеров, пишу фидбэк по итогам занятий, а организм ломается. Или общая неудовлетворенность от процесса ощущается. Начиная отвечать на этот вопрос, вынужден вспомнить старый анекдот. Рюрик Моисеевич, либо трусы надень, либо крестик сними. Потому что либо проблема в том, что организм ломается, и это свидетельство того, что нагрузка чрезмерная, или есть общая неудовлетворенность от процесса, то есть ты понимаешь, что нагрузка тебе недостаточная. Представить себе совмещение одного с другим трудно. Ну, потому что если на фоне ощущения недостаточной нагрузки организм ломается, объективно это означает, что нагрузка избыточная. Как быть в такой ситуации? Очень часто правильно заданный вопрос содержит в себе ответ. Я этот ответ вижу, я его читаю. Чаще говорить. Вообще, любая обратная связь в удаленном режиме – это ценнейший ресурс для тренера. Наверное, все, с кем я разговаривал, начиная тренировочный процесс, вспомнят, что я говорил, пожалуйста, рассказывайте о том, что с вами происходит. Пишите комментарии. Все, кто говорил, что вот давай мы свяжемся, поговорим, я отвечаю, окей, давай свяжемся и поговорим. Назначаем время, разговариваем. С кем-то, и меня это очень радует, удается эти вот душевные разговоры делать регулярно. Регулярный созвон, послушать, услышать, каким голосом человек говорит, ну, не получается сейчас встречаться на тренировках и увидеть, какими глазами человек смотрит. Но хотя бы поговорить, послушать, каким голосом он общается. Ну и какие-то детали, они всегда всплывают в разговоре, то, что часто и не напишут. Или не обратят внимания. В разговоре это часто выскакивает. Есть еще сложность. Если представляешь себе, как устроен тренировочный процесс, много, но не системно, так тоже бывает, очень часто вылезает собственное мнение. Надо сделать по-другому. Предложи это тренеру. Ну, обсуди это, что мешает. Тренер же тоже не Господь Бог, он не видит всего, и он не может залезть к тебе в душу и понять твои ощущения. Если ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, ну, скажи об этом, предложи. Наверное, есть тренеры, которые говорят, нет, вот нифига, я тебе написал, иди делай, да, не твое дело ум. Есть тренеры, которые послушают, скажут, ну хорошо, если ты считаешь, что так правильно, давай попробуем. Если это сработает, это обогатит обоих. Если это не сработает, ну, в каком-то смысле это тоже обоих обогатит. Да, мы понимаем, что не в ту сторону двигаемся. А вообще, работа с тренером – это дорога с двусторонним движением. Это не то, что на вас сверху льется какой-то поток априорно правильного знания и инструкции в категорическом императиве, а вы это старательно исполняете, и будет вам счастье. Вовсе нет. Тренер тоже человек, у него есть собственный опыт, у него есть опыт, который он накопил, работая с другими подопечными, у него есть какие-то знания, будем надеяться, что есть, и что это знания, которые, ну, как-то подтверждены, имеют под собой какую-то фактическую научную основу, наверное, так. Но ошибаться могут все. Если мы работаем в удаленном режиме, если ты ведешь там сколько-то спортсменов, ты не знаешь все про каждого. Ты ориентируешься на то, что ты видишь, читаешь, понимаешь по тем объективным данным, которые есть, ну, вот на платформе, там, мы работаем в TrainingPeaks, я залезу в TrainingPeaks и анализ тренировки. Частота шагов, пульс. У некоторых частота дыхания. Человек напишет в комментариях, что вот тут было очень тяжело, а вот там на завтра все болело, или наоборот, очень легко удалось. Ну, хорошо, вот это я знаю. Если есть какие-то дополнительные сведения, рассказывайте об этом. Вообще опыт показывает, что чем плотнее обратная связь, тем легче работать. Есть люди, которые регулярно мне пишут. И меня это радует, и мне легче писать им планы. Есть люди, которые вот совсем партизаны. Да, и я написал план, ну, вроде как я вижу, что он исполнен. Да, неделя зеленая или не совсем зеленая. Зеленая – это выполненные тренировки. Каково оно было, я не знаю. Легко, тяжело, что там с настроением, то ли ты чувствуешь себя загнанной лошадью, которую еще заставляют бежать, то ли наоборот, тебе кажется, что ты не дорабатываешь и бездельничаешь. Я не всегда это знаю. Поэтому не стесняйтесь говорить, не стесняйтесь грузить тренера обратной связью. Я не только про себя, я это про вообще, да, всегда. Работаете с тренером, долбите его обратной связью, это его работа. Слушать вас, читать вас, общаться с вами. И это общение – это важнейшая составляющая тренерской работы. Ну, надо понимать, что это в каком-то смысле ваша обязанность тоже. Потому что если вы этой обратной связи не даете, тренеру приходится додумывать, домысливать. И вовсе не обязательно тренер это угадает правильно. Это угадайка не всегда срабатывает. Наверное, так. И я должен сказать, что эта проблема общая. И она существует всегда. И почти у всех. В той или иной мере. И я с этим тоже сталкивался. Особенно трудно, когда, вот как Владимир пишет, с одной стороны тебе когда-то кажется, что ты сильно не дорабатываешь и мог бы больше, а с другой стороны тебя еще и преследуют травмы. Вот прям взаимопротиворечащие ситуации. Если травма, значит перегрузка. Если перегрузка, то какой не дорабатываешь. Наоборот, перебор. Сложно, но я не знаю, где и когда у нас есть легкий ответ. Наверное, так. Я вряд ли придумаю сейчас что-то лучше, чем то, что рассказал. Но я поздравляю Владимира с таким хорошим, глубоким анализом из удачным вопросом. Он стоил того, чтобы я напрягся, думал. Я перелистал довольно много тренировок назад и перечитал довольно много своего общения с разными людьми для того, чтобы, ну, вот рассказать то, что сейчас рассказываю. Спасибо. Оля?
Спасибо большое, Владимир. Прошу написать мне либо в комментариях в нашем телеграм-канале ErrorRun, либо мне в личные сообщения, поскольку я знаю, что это за Владимир, он точно может написать личные сообщения. А какого цвета бандана нравится Владимиру? У нас бывает она оранжевая, черная или белая. И на какой почтовый адрес у нас? Потому что у нас есть в Москве представитель, который Почты России высылает банданы, они всем приходят в Москву, в Ставрополь, тут у нас пришла посылка, все работает. Вот. И между тем нам Дара пишет комментарий: травмирование тоже не всегда что-то говорит о тренере. У меня травмы были из-за недокачанных мышц, перегрузка ноги, из-за сломанной руки я бегал с гипсом, но особенно из-за волатильного тренировочного графика. То работа недосып, то хочется бегать постоянно. Это как раз иллюстрация к словам Александра, что вот если Дара будет бегать, сжав зубы и выполнять все, что в плане, да, то тренер ничего не узнает о том, что у него работа недосып на этой неделе, а на прошлой, допустим, был отпуск, и на прошлой неделе у него хотелось бегать постоянно. Именно для этого нужна обратная связь. Еще хочу заметить от себя такую вещь, что почему-то самая регулярная обратная связь у тех учеников, которые изначально живут далеко. То есть вот Александр есть человек, который живет в Германии, у него прям постоянно на регулярной основе каждое воскресенье или субботу созвон. Вот они садятся и вместе, значит, обсуждают TrainingPeaks, вот что этот человек сделал, Фактически Александр уже это все прочитал в Training Peaks, он это отгружает голосом, и как-то вот из того, что человек голосом рассказал, вот я сделал то, что ты видишь в Training Peaks, как-то Александр из этого черпает дополнительную информацию. Вот еще человек живет, тренирующийся у Александра в Канаде, и тоже имеет аналогичные созвоны, аналогичные обсуждения из серии того, что сегодня я занят, а завтра я поехал в горы в поход, а послезавтра у меня велосипед, а послезавтра у меня триатлон. И, в общем, не до бега, но, в общем, давай поставим какую-нибудь тренировку, все же тоже. Вот. Вот так это работает. И поэтому, если вы желаете тренироваться у Александра дистанционно, то заходите на сайт era.run, раздел тренировки, программа тренировок, и там написаны условия, каким образом это сделать. А наш эфир подошел к концу. И что, мы прощаемся. Большое спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. Спасибо всем, кто задавал интересные вопросы. И мы желаем Марине, нашей Евграфовой, успехов на Кавказ Ультра Трейле и сил пробежать 1200 километров.
Мы желаем успехов всем, кто бежит белые ночи в Питере. Такие тоже есть.
Ну все, всем спасибо, пока.
Всем спасибо, пока.